Давайте мы немножко посмотрим насчет Машииха, как мы начали говорить, связан с этой недельной главой, потому что Орах Хаим ха-Кодеш сказал, что он Машиих. Орах Хаим был необыкновенный комментатор, он где-то 1690-каком-то году родился. И я знаю об этом, я говорю, прошу прощения. Да, так, спасибо. Так что он великий мудрец, написал большой комментарий на Тору, на письменную Тору. Вообще великий мудрец. Сказал...
Есть Машиих или что он может быть?
Что он Машиих. И мы видим в Талмуде несколько... Он сказал, его зовут Хаим, его же звали Хаим, Орах Хаим. Хаим. И сказал, что Машиих Хаим, имя Машиих Хаим. А мы видим в Талмуде, Талмуд приносит 12 имен Машииха, и ни один из них не Хаим. И был еще
Барух,
один... Барух это не одно из имен.
Нет.
И был еще один комментатор, Шахнай. Шахнай слово Шхина. Он на своем Талмуде, он написал на стороне свои notes, что really, когда Талмуд говорит, Машиих его имя зовут Яна или Менахем, или так. Он написал, не так, его зовут Шахнай. Может, это Шхина? Так нужно понять, как мудрецы, by the way, очень интересно, что Рав Авадия Йосеф, когда встретился с Баба Салей, Баба Салли услышал, что придет папа Рабади Йосеф. Баба Салли.
Что
вы встретили? Да, недавно. Когда Баба Салли слышал, что придет к нему Рабади Йосеф, он был очень excited, большая медитация и все. И он попросил, чтобы все вышли и сказал Рабади Йосефу, что...
Он еще.
Что нет. Он ему сказал, что если мы сейчас сделаем хамойс, придет Машиих. Что мы вот сейчас пишем
себе Баба Салли,
Баба Салли, что Рав Авадия Йосеф. Рав Авадия Йосеф был великий мудрец. И Баба Салли был великий каббалист. Так он сказал, если мы сейчас сделаем хамойцы вместе, да, придет Машиих. И Баба Салли, и Рав Авадия Йосеф ему ответил, он посмотрел на часы и сказал, я должен тебе давать занятия Торы. Он говорит, как так? Сейчас, если мы придет Машиих, а так можно ждать, и не знаю, сколько долго будет, надо будет ждать. Он говорит, извини, я должен идти давать занятия Торы. Он говорит, сказано в Талмуде, что важнее учеба Торы, чем сокрытие своего храма. Я не имею права. И ушел. Но, на всяком случае, мы видим, как за один, два человека пришли вместе. Так Балшемтов сказал про Орах Хаима, что Орах Хаим является руах царя Давида, а Балшемтов нефеш царя Давида. Если бы они вместе соединились, пришли бы, встретились вместе, была бы возможность, чтобы пришел Машиих.
Они жили в
разное время, потому что Орах Хаим был сефардский, а Балшемта в Европе.
Да, Балшемта. Он жил в
17
веке,
рассказали,
этот
18. Ну, Орах Хаим они пересеклись. Орах Хаим родился в 1790-каком-то. Если бы мы встретились, что это подчеркну? Если бы мы встретились, пришел бы Машиих, но они никогда не встретились. Потому что он сказал, что я нефеш, Балшемта про себя сказал, царя Давида. А Орах Хаим руах, царя Давида.
Так надо еще нишама?
Еще нишама надо. Но. Но во всяком случае...
У Балшемтова есть еще история, когда он пришел к одному из учениками, к одному из, не бедняку, а просто к одному человеку, который решил обеспечить там семью со своими, он весь больной был. И у него и мясо были все, и Балшемтов, когда они встретились, они обнялись и поцеловали друг друга. И Балшемтов очень переживал. И потом он сказал своим ученикам, они спрашивали, почему, кто это, что это. Он говорит, что это лучшие.
Ну хорошо, то есть мы видим, что в каждом поколении есть возможность. Так если посмотрим на недельную главу в посок, киихия бехо, когда будет у вас, бехо это у вас, эвьен, будет нищий у вас. Хабехор, Да, то есть тогда у вас будет нищие, смотри на мои ноты. Нищие, это имеется в виду здесь Машиах. Вот что сказано про Машиаха, это бедный человек, который приедет на белом осле. Почему он нищий? Потому что он несет с собой грехи поколения. Так в этом посоке, когда говорится, когда если будет киебухо, тогда у вас будет нищий эвьюн.
Почему другие поколения должны быть нищие?
Машиах имеется здесь в виду, что нищий. Нищий, потому что он несет грех поколения.
Грех.
Самый выбранный Ахихо, самый выбранный. Да, как бы выбранный из твоих братьев, имеется в виду опять же Машиах. Бехат Шареха из одних из ворот. Шареха это врата. Имеется в виду Санхедрин, мудрецы, который сидит в одном из ворот, где сидит еврейский суд. Беарцихо в твоей земле. Ашер Ашем Алакеха Носен, Лехо, который Творец вам дает. Не делайте твердым ваше сердце, не закрывайте вашу руку от твоего бедного брата, имеется в виду от Машиаха. Так, получается, Эвиан – это царь еврейского народа. Нищий – это имеется в виду царь еврейского народа. Как мы сказали, нищий человек на осле. Он нищий. И почему он нищий? Бехо. Тье бехо, Эвиан. Когда будет у вас нищий. Он нищий у вас. Из-за вас он нищий. Просто сказано, он нищий. Он нищий бехо из-за нас. Из-за наших грехов. Меэхат. Из одного из, может, лучший из людей, как мы сказали, в Арцихо, так здесь Орехаим, здесь говорит в Арцихо, имеется в виду, что он родился в земле Израиля. То есть Машиах должен быть, он conceived, он был зачат в Израиле, он родился в Израиле.
О, да?
Орехаим Акойдыш, так говорит. Орехаим Акойдыш был великий каббалист. Который мы все начали говорить, что он был руах царя Давида, по мнению Балшемта. Так он сказал, что Машиах должен родиться, быть консивт в земле Израиля и родиться в Израиле.
Орахаим переводится как свет.
Орах, да, свет жизни. Орахаим. Но его звали Орах, путь, да, и Хаим это жизнь, путь жизни, но его звали Хаим. Поэтому он назвал какой ты ж святой. Это так называется. Комментарий на Хумаш. Его очень популярно, его перевели на английский, его читают. Немножко более такой, не пшат, более в сторону друша. Так получается, что если одна община или одна синагога сделает шуву, будет сказано в одном из твоих ворот. Да, мы объяснили, один из ворот, это он сидит в вратах Санхедрина. Имеется в виду Бейзена, то есть он великий мудрец. Но также можно сказать, один из ворот синагоги называется врата. Если одна из синагог, одна из общин сделает шуву, только одна. Полную шуву, это уже приходит Машиах. Так, Гемора Санхедрин... Любая синагога в мире. Любая община в мире. Если один из ворот, врата этой синагоги, общины, если один из ворот, да, сделает шуву, приходит Машиах. Сказано в этом посоке, в недельной главе. Так и Гемора Санхедрин говорит насчет имен Машиаха. В Ешиве, где был Рош Ешива Шило, сказали, что Машиаха будут звать Шило. Интересно, почему именно в этой Ешиве они сказали, что его будет звать Шило. В Ешиве, где Рош Ешива был Яной, и сказали, его имя будет Яной. Яной значит continuity, как продолжение. Или Йинон, продолжение. Шива это значит Шолом в Эмес. Мир и правда. В Ешиве, где Рош Ешива был Ханина, сказали, что Машиаха будут звать Ханина. Многие знают, что имя Машиаха из Менахем. Также приводится мнение, что некоторые говорят, что Менахем будет имя Машиаха. Менахем бен Хизкия. Потому что Менахем это утешение. А мудрецы говорят, что его имя будет Хивора. Хивора это значит лепард. Хивора де Бейраба. Леопард это с приказами. Потому что он на себе держит приказы, он на себе держит нашу болезнь. И он терпит нашу боль. Эйха Раба говорит, что имя Машиха Ашем, Ашем Шмо. Другое мнение Цемах. Цемах гематрия 138. Также Менахем гематрия 138, поэтому это не спор, это одно и то же имя. Другое мнение, что его имя Нехира. Нехира это свет. Другое говорит, если он из живых, это Давид, его будет звать Давид. Если из мертвых, его будет звать Давид. Что значит из мертвых, имеется в виду будет воскрешение мертвых.
Почему Нехира свет?
А? Нехира. Нехарай, мудрец, Нехарай. Ага. На арамейском Нехира значит свет. Ага. Месахас Дерех Эрец говорит, что его имя будет Шолом. Медраш Мишлей говорит, будет Йинон, или Циткияу, или Цемах, или Менахем, или Давид, или Шила, или Элияху. Скажем, нет, я пошлю Элияху. То есть мы всегда понимаем, Илья будет первым Машиахом, но есть такое мнение, что Илья тоже имя Машиаха. В любом случае, 12 имен в Талмуде и в Медраше у нас есть. И Ора Хаим говорит совсем другое имя, говорит Хаим. И Хаим это не одно из имен. Он в этой неделе наглядно, на комментариях был.
Это же есть такое, говорят, что в субботу мещеях не может прийти, правильно? Но Хабад говорит, если он придет в субботу, так он тогда объяснит, почему он придет в субботу. Так с именами то же самое. Неизвестно, какое имя придет, почему его спросят, это не одно из этих имен. Он тоже объяснит, почему.
Почему в субботу Машиах не может прийти? Есть мнение в Талмуде, это Гемора Эйрувин. Потому что вопрос, если есть Эйрув, Тхумин, горизонтально или также вертикально. Нельзя идти 2000 амос за пределы города. Закончился город, идет лес. Там нету домов. Нельзя идти больше, чем 2000 амос. Я могу до субботы поставить пищу и сказать это продолжение. Вот там мой дом. И оттуда считать дальше 2000 амос. Но если там нету как бы моего жительства, нету там пищи, я не могу идти дальше, чем 2000 амос. Так вопрос, если есть тхумин, также вертикально. Что вертикально также нельзя идти больше, чем 2000 амос. Так если Илья придет вертикально, он придет с неба, Илья Новый Пророк Ильяу. Так получается, он не может прийти в Шаббас, если нет тхума. И в пятницу он тоже не может прийти. Илья Новый не может прийти в пятницу. Это без тхума. Потому что люди готовятся к субботе, в пятницу. Так если Илья придет, так люди не смогут готовиться к Шаббасу. Поэтому Гемора говорит, что Илья в пятницу не придет. Люди не смогут соблюдать субботу нормально, не подготовиться. Они будут все такие эксайдеры, что приходят завтра Машиах, что никто не подготовится к Шаббасу.
Когда Машиах придет?
И в Шаббас, получается, в Шаббас Машиах не придет. Угу. Потому что Илья не может прийти в пятницу. И Илья не может спуститься в Шаббас, получается, в воскресенье Машиах не придет. Это Гемора Эйрувин. Но и вопрос, если есть тхумин вертикально или нет, но это только связано, если Илья может прийти в Шаббас. Ага. И получается, в субботу воскресенье придет Машиах. Насчет, если Илья придет в пятницу, это ясная вещь, что нет, потому что люди готовятся к субботе. Они не будут, тогда не будет субботы, они не будут готовы. Без тхумин. Но все же такие комментарии говорят, хорошо будет, но у нас есть иммунов шлейма, что Машиах может прийти в любой день, мы всегда ждем Машиаха, в любой день мы ждем Машиаха. Но халактически в пятницу Илья не может быть. В всяком случае, одно из имен Ильяу это имя Машиаха. У нас было 12 имен из Талмуда и из Медреша. Из Хазала. Да.
А человек, который будет, так сказать, выполнять на эту должность, как бы положен, он знает заранее или нет?
Машиах, если знаешь, что он Машиах?
Да.
Я не знаю, если Машиах знает. Но мы видим, что каждый из них... Было очень много людей, которые считали, что мудрецов.
Да.
Которые считали, и нужно понять, что. Потому что Рабби Мейр, Иерусалимский Талмуд, говорит, что Рабби Мейр, что связано с Машиахом. Так есть объяснение, что не то, что Рабби Мейр считал, что он Машиах. Ни в коем случае. Рабби Мейр, который написал Мишну. Обычная Мишна, если нет автора, это Рабби Мейр. Мы говорим, Малакай Демейра, Нейни, Бог, Рабби Мейра, спаси нас. Да, помоги, ответь нам, если мы потеряли какую-то вещь, да? Это как бы мир Баланес, несмотря на то, что закон не с ним обычно, но Мишна всегда это, если нету автора, это он. Он автор Мишны, устной Торы. Если есть имя, так мы понимаем, он не Рабби Мейр. Так, Рабби Мейр, получается, что в Иерусалимском там видно, что есть, что Машиах. Так Эмесли Яков говорит, нет, не имеется в виду, что он считал, что он Машиах. Даже Рабби Мейр Тана, который из мнения Мишны, ни в коем случае он не считал, что он Машиах. Но он может принести Машиах. Его мнение необходимо, чтобы пришел Машиах. Несмотря на то, что в законе, закон не с Рабби Мейром. Но у него было мнение в законе. И мы не идем с его мнением, но его мнение необходимо, чтобы пришел Машиах. Вот что имеется в виду. Так объяснил Эмес Лияков.
Ответить на вопрос,
да.
Или Машиах знает, что он Машиах.
Угу.
Так, Нох Вайнберг на каком-то из своих классов, Нох Вайнберг, спросил, кто считает себя Машиахом. И все в классе подняли руки.
Конечно.
Что?
Да, но очень интересно, что великие люди, конечно же, имеют партнерство с Машиахом в плане того, что они, их задачи в мире необходимы для того, чтобы пришел Машиах. Так же, как Рабби Мейр.
Все связаны, даже простой еврей.
Простой еврей. То, что он делает, необходимо для того, чтобы пришел Машиах. Так, великие люди, они знают, какая цель их жизни, что их миссия в жизни, что они должны исправить в мире. Это да, великие люди знают. И в этом они знают, что в этой вещи они могут быть партнерами с тем, что пришел Машиах. Поэтому Янай, когда сказали в Ешиве, что Янай Машиах, в Ешиве Янай сказали Машиах Янай. Его имя, не то, что Роша Шива Машиах, а его имя будет Яны, так же, как имя Роша Шивы. Имеется в виду, что то, что делает их Роша Шива, это работа, которая необходима для того, чтобы пришел Машиах. То есть так же, как Яна, значит, чтобы было continuity, чтобы шло, чтобы все продолжалось. А в Ешиве сказали, и то же самое Инон, Хаим, необходима жизнь. Шахна тоже, чтобы Шхина пришла в мир. Не имеется в виду, что они считали, что Рахаим считал, что он Машиах, а необходимо то, что он делает, чтобы пришел Машиах. То же самое Менахем. Необходимо, чтобы было утешение в мире. Не имеется в виду, что имя Машиаха Менахем. Не обязательно, что имя Менахем. Но то, что имя подразумевает, что Менахем значит утешение, Нехома. Что нужно, чтобы было утешение для того, чтобы пришел Машиах. А Барбанел, мы знаем, это был великий комментарий на Хумаш, один из последних решойним и первых охройним. То есть он был между переходом решойним и охройним. И он был год ладор, да, он очень пшат, шел пшатом, он не шел друж. И он был министр финансов в Италии.
В Испании.
Да. И он написал три тома насчет имен Машиаха, насчет Машиаха и многое насчет Машиаха, имен Машиаха. Так он сказал, что это не спор насчет имен. Кто, как зовут Машиаха? Есть 12 имен из Хазала. Так представляете, делают обрезание, например, сыну и называют ему 12 имен. Кто такое сделал? Он такой говорит, не имеется в виду, что это спор в именах, как его зовут. Его зовут Яна, или зовут Менахем, или зовут Шила. Это не спор в именах. Неважно, какое у него будет имя. А здесь какая у него работа? В чем его суть работы?
То есть он может быть другой.
То есть у него суть работы во всех этих именах. В этих 12 именах это вся суть его работы. Он и Менахем, он принес утешение. И он Шолом, он принесет мир. И он принесет силу еврейскому народу. Также он должен, конечно, как сказать, Ор ха-Хаим ха-Кодеш, родиться в Иерусалиме. Да, Йинан значит, что он суприм, Гина это значит суприм, супер, да? Но не значит, что он, конечно же, он супер. Имеется в виду, что он принесет, почему он супер? Потому что в нем будет пять видов души. Все виды души, и Машиах будет иметь. И никто никогда это не имел. Моисей Рабейну не имел 5 видов души. Спор, если Моисей Рабейну имел нешому. Большинство говорят, извиняюсь, большинство говорят, что Моисей Рабейну было нефеш рух нешому. Вопрос, если у него было хая и хида, дополнительные хая и хида, последние уровни. Но они говорят, у него не было.
То есть это не у всех людей, я думаю.
У нас есть потенциал все это иметь. Ах, да, но не у всех, мы говорим, был евреев, есть нешома. Да, но дай Бог, чтобы мы через мецва, зендец, мы делаем так, чтобы это все развивалось в нас. Но пятый уровень души вообще не в нас, он за пределами человека. У всех пятый уровень души за пределами. Чем больше человек работает, он в себя втягивает этот пятый, он становится частью его. Ехида. Ехида – это йохид. Получается, что день смерти лучше, чем жизнь, потому что тогда ехида заходит соединяется со всей душой. Когда человек уходит, его душа вся соединяется с ехидой. Поэтому он становится комплит, он становится полноценным. Поэтому для того, кто уходит, это хорошая ситуация. Для тех, кто остаются, это плохо. Конечно, если он правильно все делал, чтобы он не очищался тихеном. Если он идет в Ганейден, у него очень хорошо. Все, у него вся душа объединяется. Необыкновенная сила. Для нас потеря, потому что мы потеряли такого человека. Так, Ханина, получается, что он принесет compassion, милосердие миру. Поэтому, то есть, это имя Машиах, имеется в виду, что это его роль в мире. Принести милосердие для мира. То есть, будет иметь милосердие. Менахем, он принесет утешение в мир. Много людей имеет необходимое ему утешение. Миру необходимо утешение. Это то, что принесет Машиах. Это значит, его имя Менахем, имеется в виду, говорит Барбанел, что его зовут Менахем, имеется в виду, что его функция будет Нухома. Функция будет принести утешение. Интересно, что Барбанел говорит тогда про Амароим, говорит, что они шлеймим. Они полноценные. То есть не просто, что они там цадиким или хасидим, это высокий уровень. Но они более чем это, они шлейм, они в себе имеют все уровни. Таноим и Амароим, те, кто в Талмуде, Таноим, мы знали, могли сделать воскрешение мертвых. То есть они были на таком необыкновенном уровне шлеймим, шолом, полноценные. Конечно, конечно. Фейга? Нюня? Арончик? Can somebody please open the door just a little carefully? Can you please open the window, the door in the balcony?
Может, кондиционер
включить?
Ну, сейчас будет.
Other door also. У вас нету...
That's okay, потом мы...
Аспирин.
Не, не
налицо. Аспирин есть у вас.
Аспирин?
Да? Проблема.
Есть
сейчас. Да, я буду вычищение, да. Да ты же, говорит, мы много почерпали.
Ну, меня часто за это помещение
такое бывает. И другой подход, что это халай, что это халай, это как лепард, это человек с проказой. Имеется в виду, принесет окончание еврейской болезни.
Смотрите, как он хороший.
Ой, это особый.
Да, все верят.
То есть вас и Рабейна Хананула интересно говорят, что имя их раввина, это в каком-то плане они как бы делают намек, что имя их раввина Машиах. Имеется в виду, что он как для них, для студентов, он как Машиах. А вот здесь студенты имеют право...
Извините, о каком раввине речь?
То есть вас. О своем раввине. Рабейну Хананал, о своем раввине. Но имеется в виду, что для них их раввин как Машиах. Вопрос, если можно так думать, что о своем раввине. Получается, что можно так думать о своем раввине, что он может... что значит, что он как Машиах? Имеется в виду, что он необходим для мира, чтобы быть в партнерстве с тем, что необходимо для Машиаха. Чтобы Машиах пришел, необходимо то, что делал их раввин. Получается, самая сила и самая высшая служба, которую мы имеем, для того, чтобы служить Творцу, для того, чтобы принести redemption, salvation, спасение. Получается, каждый из нас, когда мы служим Творцу, мы служим, выполняем мицву, потому что Творец нам хочет. И для того, чтобы принести спасение для еврейского народа. Мы это делаем для еврейского народа, спасение для еврейского народа. Мы выполняем желание Творца. Почему? Потому что Творец так хочет. Но также он имеет в виду, и это путь будет также для еврейского народа. Получается, каждый из нас приводит Машиха. Когда мы служим Творцу, имеем в виду, чтобы это была польза для еврейского народа, так как же, как ученики раввинов, как говорили, что наш раввин как Машиах, в плане, что он необходим для того, чтобы функции эти были сделаны, для того, чтобы пришел Машиах, чтобы он был партнером в приходе Машиаха. Также и здесь каждый из нас партнер в приходе Машиаха. И мы молимся 3 раза в день, чтобы пришел Машиах. Так, конечно же, наши молитвы отвечены. Конечно, человек понимает, что то, что он делает, это необходимо. Он также партнер в приходе Машиаха.
Возможно ли такой вопрос?
Да.
Что мы знаем, я не знаю, источник, вы подскажите мне, что Машиах есть в каждом поколении.
Потенциально,
да. Угу. Это правда. Да. Где это сказано, что в каждом поколении? Не знаю. Ну, не важно. Так, проблема не с Машиахом. Проблема, чтобы мы были готовы.
Талмуд говорит, что Хизкияу должен был быть Машиахом.
Да, Хизкияу, то есть это мы.
Царь Хизкияу должен был быть Машиахом. Но из-за того, что поколение не было достойно, потому что он убрал все идолопоклонство. Они позвал солдат, они проверяли, убрали все идолопоклонство. Но оказалось, что за дверью они некоторые ставили идолов. Когда приходили солдаты, дверь крутилась, не видно было идолов. Да. То есть он думал, что он полностью убрал идолов. И поэтому, когда ему пророк сказал, иди на войну, тебя убьют, он сказал, почему меня? Я же все сделал, все уже должен прийти Машиах. То есть он думал, что он сделал полный тикун, и Машиах должен прийти. Наверное, он Машиах. То есть он поднял поколение царя Хизкия на такой уровень, что каждый из детей даже знал, Торы на определенном уровне. Все самые тяжелые вещи в Торе знали маленькие даже дети. Все поколение знало. Он поставил меч. Сказал, кто-то выйдет из Ешивы, убью мечом. И они все сидели, целый день учились. Он поднял поколение на такой уровень, а предыдущее поколение – поколение идолопоклонства. Но из-за того, что остались люди, которые в дверях имели идола, делали, как знаете, это дверь, которая крутится. Из-за этих людей, из-за этого поколения он не удостоился быть Машиахом. Все поколение не удостоилось быть Машиахом.
Были двери, которые просто не открывались, не было видно. Я слышал, что просто...
Можно так понять, что они открывались, так?
Да.
Да. Но с другой стороны, они же закрывались, почему они их не видели? Они говорят, что это были двери, которые крутились.
Ага.
Ну, в любом ситуации, то есть, когда открывали дверь, не было возможно видеть идолопоклонство. То есть, они могли спрятать.
Но если это внутри, например, как клозет, то там не увидишь, что там света нет. Ну, я не знаю, мы не знаем, да, как это. Я просто говорю...
Имеется в виду, что они были люди, которые делали
идолопоклонство. Я слышал, что просто как
раскрывающий дверь.
Раскрывается и не видно ничего.
Но когда закрываешь, они заходят, дверь закрывается.
А закрываешь, так это может быть как клозет, как где света нет.
Двери, открывается себе дверь, а потом они закрываются.
Но внутри, когда дверь открыта, ты не видишь, что...
Когда они открыты, но потом уже люди заходят, закрывают дверь за собой.
Так это опять с одной стороны.
Так с одной стороны, это с внутренней стороны, они сейчас внутри. Поэтому говорят, что это дверь, которая... Ну, неважно. Okay. В учебах БДС, какая была система дверей, поинт в том, что были люди, которые полностью не сделали шубу.
А как он мог не верить пророку?
Хороший вопрос. И поэтому, когда его убили, стреляли сотни стрел, пророк прибежал к нему услышать его слова, чтобы смотреть, что он не был койфер. Как не верить пророку? И его последние слова: Творец прав во всем, что произошло. Хизкия праведник. Садик. Окей, вот. Несмотря на то, что он ослушался пророка, Хизкия праведник. Как не мог не слушаться пророка? Потому что... Потому что в его понятии вообще пророк несет Моше Рабейну говорил слова Творца.
Да.
Это единственный пророк, который то, что говорил Творец, говорил пророк.
Я знаю,
и голос был голос Творца.
Я знаю, почему.
А обычное пророчество это видят какую-то идею и потом высказывают эту идею. Так человек, который мягкий, говорит эту мягкую идею. Человек, который твердый, он по-другому скажет эту идею.
Да, восприятие.
И поэтому Захария, почему убили Захария? По-моему, 9 ава мы плачем. Да. Почему его убили? Он был пророк.
Да.
Потому что как он высказывал пророчество? Это человек мягкий, он, то есть они думали, что это не слова Творца. Что ты нам говоришь такие вещи про нас?
Да.
Они думали, что он из-за себя, из-за своей персоналити высказывает пророчество в негативном, что это не пророчество. Можно его высказать одним подходом, мягким подходом. Хорошо для евреев. Что ты его высказываешь, делаешь плохо для евреев. Ты говоришь такие слова, что это может сбыться, что это сбудется, и ты говоришь, потому что это твоя такая персоналка. Поэтому, помните, Талмуд говорит, что шли к Худе. Худа была женщина, имела пророчество. Почему нужно было идти к Худе? Были другие пророки, мужчины. Потому что у нее была мягкая, женщина была своей персоналкой, мягкая, поэтому она мягко высказывает, она с того же стороны высказывает. То есть пророчество, эта идея, которая приходит, будет высказана в хорошую сторону, если человек имеет хорошую натуру. Это объяснение, почему убили Захария. Ну, конечно, это не полностью это объясняет, но в каком плане.
Но Ескияху с Менаше, да, это его сын был Менаше.
Mm-hmm, да.
Так он же тогда не послушал пророка тоже. Он же сказал, что ты умрешь. Первый, да, то есть была история, когда он тоже не послушал. Он сказал, что сказано, что даже когда...
Когда меч на шее,
не называется. Так я тебе не верю. Он оказался прав. Так может, поэтому он опять не слушал?
Потому что он свои молитвы поменял.
Да.
Пророк сделал пророчество, что закончил жизнь Хизкияу.
Да.
И Хизкия молился, просил этого пророка, давай слушай, давай женим. Почему? Хизкия не хотел иметь детей.
Да.
Потому что знал, что у него выйдет грешник Менаше, который поменял то, что сделал Хизкияу. Что все поколение так сильно поднялось, его сын вернулся обратно и идолопоклонство.
Да.
Так Хизкия не хотел иметь такого сына, не хотел жениться.
Да.
Так из-за того, что он не хотел жениться, ему должна была быть смерть. Так пророк ему пришел, говорит, все, закончил свою жизнь. Он говорит, ну даже Гемар Брохас, даже когда меч на шее, не сдавайся молиться, продолжай молиться. И говорит, он пророк, слушай, давай поженимся, у меня есть вот сын, давай поженимся, давай я на твоей дочке женюсь. Но во всяком случае мы видим, что он сделал чубу, Хизкияу, и своей молитвой он поменял. Отсюда поэтому мы видим, что чуба и молитва может поменять 100% приговор. Что же это одно из доказательств этого. Что то, что Творец приговорил, раскаяние и молитва, или приводится или раскаяние, или молитва. Каждый из них, или раскаяние, или молитва, может поменять 100% приговор, потому что Творец дал Хизкияу на год больше царства, чем у него было. То есть не просто дал ему 100% больше, а дал ему больше, чем 100%. И эта история насчет прадедушки Вашки, это произошло в то же самое время. Прадедушка Вашки молился солнцу, попросил вельмож, чтобы они его пробудили, когда солнце встанет на пик. И когда он проснулся, он видит, что солнце в другом месте. Он хотел всех каникул, сказали, Бог Хизкияу больше, это та же самая ситуация, вот эта ситуация. Бог Хизкияу больше, чем твой Бог Солнце, удовлетворец ему остановил солнце, показать, что у него будет больше жизни. И тогда этот прадедушка Баши делает 4 шага, сколько его зовут, может быть, его Мраден его зовут, он делает 4 шага Творцу, или он сделал 3 шага, на 4-м шагу его остановил ангел Гавриил, чтобы он не сделал 4-й шаг. И из-за того, что он сделал шаги Творцу, взять гонца, потому что сначала написал письмо «Шалом, шалом Хизкияу, шалом Бог Хизкияу, шалом Иерушалаим». То, что я сделал, я дал почет сначала царю, загоняет гонца, делает 3 шага, хотел сделать 4-й шаг, его ангел останавливает, и меняет письмо «Шалом Бог Хизкияу, шалом Хизкияу, шалом Иерушалаим». Из-за того, что я сделал шаги к Творцу, чтобы поменять письмо, написать Творца первым, за это 3 поколения, которые из него вышли, были царями мира, имели... Вашти имела половину держав, нам мы знаем. Ирилия, она не прожила полную жизнь. Почему? Потому что ангел его остановил на 4-м шагу. Она была 4-е поколение. Если бы ангел его не остановил, не было бы царицы Эстер. И поэтому на Шмонесе мы тоже делаем три шага. Если он сделал три шага, то мы также делаем три шага. Но это та же самая история, где пророк ему сказал, что в конец его жизни он молился, делал шубу, и Творец ему дал больше лет, чем то, что чем он был уже царем, и показал ему симон, что он дает ему больше в жизни, постановил солнце. В конце концов, это вернулось в времена Ишуа бен Нун, то есть Якова, связано с солнцем, да, когда задержалось солнце, чтобы мы могли бить врагов, когда заходили в Израиль. Но, во всяком случае, в этой недельной главе было тайхоха, было проклятие на еврейский народ. И интересно, что посередине проклятий была одна алия, мы не разделяли. Почему Творец говорит, я с вами в страдании. Вам плохо еврейскому народу? Я с вами. Не давайте мне благословения, когда вам плохо. Потому что если бы мы сделали бы другую алию, кто-то пришел бы и сказал благословение Торы, на отрывок Торы, сказал бы благословение после этого отрывка Торы. Вот сейчас бы благословение посередине проклятия, Творец говорит, не давайте мне благословения, когда у вас плохо, потому что я с вами, когда вам плохо. Там не может быть для меня благословения, когда вам плохо. Также Творец говорит, когда я им даю...
Подождите, почему нельзя говорить, когда Творец с нами, почему не... Как... Потому что плохо не говорить благословение, потому что хочу с нами не давать благословение.
Еврейское сказано, «Имо анойхи бецора», «Я с ним в страдании».
Так.
Там нам плохо.
Так
Творец говорит, «Я с вами в страдании».
Так,
так что же вы мне даете благословение на чтение Торы? Выходит человек читать Тору.
А как будто его нету.
Ну, и он дает благословение. Благословен Творец, который... Ашер Бахарбон Микола Амин Нас. Он настарился Броха, то Ашем Насанин Таро. Дает благословение на чтение Торы. Благословение, которое нам на Тору. Что ты мне даешь благословение, что я тебе дал Тору, когда тебе плохо? Так мне тоже плохо. Сейчас я читаю, ты читаешь проклятие. Как проклятие еврейского народа, если не соблюдает Тору. Так ты мне сейчас даешь благословение... Когда я тебе даю проклятие.
Ну, мы знаем, что мы должны говорить...
Поэтому Творец говорит...
Творцу написано,
говорит, что... За плохое, за хорошее.
Когда плохо, мы должны сказать спасибо.
Да.
Ну, а тут то, что вы говорите, это противоречит.
Творец говорит, не разделяй эту алию. Не разделяй чтение...
Я
не разделяй чтение проклятий, чтобы там не было посередине проклятий мне благословения. Творец не хочет себе, чтобы мы дали ему благословение, так, когда у нас проклятие идет. Уже Творцу тоже плохо, когда нам плохо. Не давай лишнее благословение. Одно дело, человеку плохо, можно сказать, спасибо. Я понимаю, что я это заслужил, ты просто так это не делаешь.
Так это тоже не учит то.
Это одно дело. Другое дело, посередине чтения про проклятие, сказать Творцу, благословен ты Творец, то, что мне дал Тору. Творцу это не нужно, благословение. Когда он нам дает проклятие, потому что ему сейчас плохо, потому что мы имеем такое проклятие. Поэтому он говорит, не разделяйте эту алию, чтобы мне дать лишнее благословение.
Может, ему Творцу станет лучше от благословения?
Что значит, как Творцу станет лучше? Это нам сейчас плохо.
Я понял.
Хорошо. Смотрите, вы очень глубоко идете. Да, но Медреш нам говорит, что Творец не хочет, чтобы ему дали благословение. Потому что есть возможность не дать благословение, есть возможность просто читать этот отрывок, без того, чтобы разделить.
Я с этим согласен. Да. Я просто, судя по этому, мы не должны говорить Творцу спасибо, когда что-то очень плохо.
Нет. Но...
Вот это, а в книгах написано надо. Написано, скажи спасибо, и
Бог. Сейчас, если что-то плохое, сейчас что-то плохое происходит, Бог дай нам.
Да.
Дай Бог кто-то умер. Бог дай нам, благословлен, справедливый судья.
Да.
В конце времен мы скажем Барух Хатов Хамейтив. Благословлен, который делает хорошо и делает лучше. То есть в конце мы скажем, если кто-то умер, о, ты сделал хорошо, Творец. Ты забрал человека, спасибо. Ты сделал очень хорошо и еще лучше сделал даже. Это потом мы поймем, что Грила это шикарно. Но сегодня мы это не понимаем, и мы говорим благословлен. Конечно, мы даем благословление Творцу за все, но что он правосудный судья, мы говорим, это суд правосудный. Не то, что Творец сделал такую шикарную для меня вещь, он меня судил, и вот так вот справедливо, это был справедливый суд.
Как, я понимаю, как вы держите, если человеку очень плохо, не дай Бог? Должен ли он сказать Богу спасибо? Очень плохо ему. Он так мучается, он так страдает.
Ну, конечно, за все спасибо. Но человек, может быть, нет...
Должен он сказать спасибо или нет?
У нас нет обязанности сказать
спасибо. Как вы держите?
Я так же. Нету обязанности, человек... страдает, и он не чувствует, что так это почувствует благодарность за это, если да. Он не чувствует.
Вот,
так говорит Талмуд, что мы не говорим спасибо тебе, что ты такой милосердный со мной, что мне так подарил эти
вот
страдания.
Это был вопрос.
А спасибо, а ты благословлен, может, ты правосудный судья. То есть сегодня это суд. Он это чувствует как суд. Да, тебе спасибо. Ты благословлен, ты источник благословения, но ты источник сейчас, я чувствую, что ты источник благословения справедливого суда. Конечно же, он не отрицает, не дай Бог Творца, ты источник благословения,
конечно,
ты Барух,
конечно.
Ты благословление, да, благословение. Но это, я это вижу как справедливый суд, так закон говорит.
Да.
А в конце мы скажем, готовы хамейти, что ты готов, ты хороший, вот это сделал, о, а ты очень хороший. Ты так просто, и ты мейтив, ты делаешь очень хорошо. То есть в будущем, когда люди будут умирать, не дай Бог. Ты сказал, о, ты сделал очень хорошо.
Но это тоже...
Сегодня скажут грешники, о, ты убрал этого человека, ты очень хороший. Это грешник такое скажет, враг его такое скажет. Ты хорошо сделал, что забрал этого человека. Но в будущем все будут говорить, ва, это хорошо. Для него хорошо, для нас хорошо, для всех хорошо. Потому что все, что творец сделал, это хорошо. Просто на сегодня мы это не видим. Поэтому не ушли дальше. И другое объяснение, почему мы не режем эту алию, где сказано насчет проклятия, потому что мы не хотим резать проклятие Творца. Это мы понимаем серьезно. Резать проклятие, что значит вы их режете? Кусками. А потом посередине этой алии не выходит другая алия.
Быстро читается.
Читается быстро, да. Творец говорит, прислушивайтесь к моим заповедям.
Да.
Чтобы... Что значит прислушивайтесь к моим заповедям? Ну, также не имейте гордыню, прислушивайтесь к заповедям, не будьте высокомерные. Если человек отвернет свое ухо от того, чтобы слушать Тору, его молитва также будет противная. А мы молимся Творцу. Творец, помоги мне. А здесь он отворачивает свое ухо от Торы. Творец говорит, сделай вот так вот шаббат, сделай так с благословением, сделай так с людьми. Мы специалисты в этих, потому что мы должны там между человеком и человеком. Да, сделай так, между человеком и человеком. А он отвернул свое ухо. Так как же Творец будет прислушиваться к его молитве, когда он свое ухо отвернул от Торы? Да? Когда Творец спустил Тору, она была перед вместе intertwined с мечом. Творец сказал, если ты будешь соблюдать Тору, ты получишь благословение, жизнь. Творец говорит, выбери. А иначе меч. Потому что Тора, когда спустилась с небес, это была Тора intertwined вместе с мечом. Если ты делаешь мое желание, говорит Творец, будет тебе благословение и доброта. А иначе... То есть Творец говорит, у тебя две тропинки. И Творец говорит, выбирай жизнь. Интересно, что Творец как бы дает нам свечку. И мы даем Творцу свечку. Мы даем Творцу нашу душу. Это наша свеча. А Творец дает свою свечу, Тору. Творец говорит, вы будете соблюдать Тору, будете хранить мою свечу. Я буду хранить вашу свечу, вашу душу. Как сказано, мецва – это... Как сказано, кинер, мецва, ватойра, ор. Нер, свеча, это мецва, а тора, это факел, костер. Твоя свеча в моей руке, это душа, а моя свеча в твоей руке. Так аккуратно будь своей душой. Может, если ты забудешь вещи в хоре, вместе на горе Синай. Интересно. Творец говорит, прислушивайся к моим словам, потому что никто никогда не прислушивался и терял. Мы видим, если прислушиваться к жене, так важно, что человек не теряет часто, когда прислушивается к жене, то, конечно же, если Творец прислушивается к словам Творца, наоборот, как он может потерять? Наблюдает субботу, благословение, все, как он может потерять? Мы видим Адам и Хава. Она ему дала совет кушать плод. Здесь он потерял. На велии приводится медреш, говорит, это как царь, как царь, который имел слугу и служанку, и говорит, вот мы не трогайте мою пищу, не кушайте мою пищу, пока что я пойду в баню. Интересно, почему медреш так говорит эту историю. Но мы сегодня не тронем это. И служанка говорит слуге, слушай, он сказал, не кушай, ты только попробуй, ты не кушай. Приходит царь, и он облизывает губы. Что имеется в виду? Имеется в виду, что они хотели, Адам и Хава, хотели, чтобы Ейцахор, злая сила, зашла в силу человека. Творец дал Адаму определенный тест, и они хотели, чтобы они сделали больше, чем то, что Творец просил. Одна вещь, когда Ейцахор за пределами тела, ее видно, и с ней можно бороться. Но когда она в самом человеке, с ней очень тяжело бороться, а они хотели все равно ее побороть. Но Творец знал лучше. Но у нас есть ситуация с Сарой и Авраам. Сара говорит Аврааму, возьми Хагар, служанку, и ты будешь иметь сына. Сара не имела возможности иметь сына. Говорит, возьми от служанки, от моей служанки Хагар, от нее ты будешь иметь сына. Так интересно же, что если от моей служанки Хагар, Хагар-то не еврейка, Авраам говорит, как я могу ее взять в жены, когда запрет Торы жениться на служанке? Я нарушаю Тору сейчас. Говорит, Сара, нет, возьми, не делай ее свободной, не делай ее еврейкой, потому что когда освобождают рабов, они становятся евреями. Не делай ее еврейкой, возьми ее как служанку. И имеет у нее сына. Авраам не может это сделать. Он обращается к Творцу. А Творец говорит, все, что тебе говорит Сара, слушайся. То есть Сара имела больше пророчества. Получается, что...
Против Торы.
Против, получается, против... Но это есть Тора. Потому что Тора тогда еще не была дана. Получается, Авраам не нарушал Тору. Но Авраам уже жил по Торе, он знал всю Тору. Он из природы понимал всю Тору?
Да.
Так он понимал, что нельзя же жениться на служанке. И это запрет Торы. Так как же... И поэтому Творец должен был сказать, прислушаться сам. И у него получается Ишмоэл, это сын Хагар, Ишмоэл, сын Авраама, который получается не его сын, а раб. Если бы Авраам сделал правильно, освободил Хагар...
Так он бы его не мог бы выгнать.
Он мог бы выгнать, но он бы не мог бы... Но это был бы его первенец.
Ну, да.
Это был бы его настоящий законорожденный сын. Хагар стала бы еврейкой, и Ишмоэл был бы еврей. Но Сара сказала, нет, не освобождай его. Так как она есть, так и возьми ее. У тебя будет раб. Ишмоэл раб. В конце концов, ты захочешь его освободить от рабства, он станет евреем. Если ты захочешь это сделать, есть такая возможность, можно освободить раба, будет еврей. Но пока что это будет рабыня, ее сын раб. И в конце Сара говорит, выгнать его. И сколько Авраам дает пищи, он дает достаточно бутылок, чтобы она могла держать своего сына на плечах и воду на плечах. То есть ничего больше не дает. Когда выгоняет Ишмоэла. На смерть его отсылает. Сколько взяла Хагар бутылок? Она на плечах несла сына и воду. А ему было 13, он взрослый мальчик. Так сколько она воды уже могла взять? Как далеко она уже могла пойти в пустыне с этой водой? Авраам ее отсылает на смерть, потому что так взяла Сара, лучше свою жену, и Творец говорит, все, что на тебе говорит, прислушивайся. Опять же, Авраам, имея следы с Творцом, у нее больше пророчества. Творец его не убивает, потому что они плакали Творцу, взывали, молились Творцу. Творец говорит, я его сужу, как он сейчас есть. Ангелы говорили, что значит его судить? Он же будет уничтожать евреев. Ишмоэл. Я смотрю, как сейчас есть. Вот у нас будет Рош ха-Шана сейчас. Творец нас смотрит, там Творец нам даст благословение на весь год. Как мы находимся в Рош ха-Шану, такой у нас и будет год. Сейчас у нас есть возможность весь этот месяц сделать шуму, раскаяться. за все, что мы сделали в прошлом году. И зайти в Рош ха-Шана полностью чистыми. И как мы заходим в Рош ха-Шана, так и Творец на нас смотрит. Так же, как и Шмуэль в тот момент плакал, и Творец дал ему жизнь, несмотря на то, что из него выйдут убийцы для народа Творца. Но Творец на нас смотрит, как мы сейчас есть. И в этом плане Авраам послушал свою жену, и поэтому Ишмуэль не его сын, а его раб. И поэтому первенец это Ицхак, а не Ишмуэль. Несмотря на то, что Ишмуэль родился первым, но он не был сыном, он был рабом. Интересно, что царь Давид была аналогичная ситуация. Его отец, мы уже с вами говорили, думал, что в нем есть изъян еврейский, потому что он выходит из Рус. Так он думал взять рабыню. Он думал, что в нем изъян, во всех его сыновьях изъян. Думал, как же я выйду за этой ситуации, возьму рабыню, буду иметь от нее раба, а потом его сделаю свободным, он станет евреем. Это будет единственный еврей в моей семье. А он и все его сыновья как бы незаконнорожденные. Потому что Рус, моавитянка, вышла замуж за Боза. А ему сказали, что так же, как моавитянин, который стал евреем, не может жениться, так и моавитянка не может. А это неправда. Но поэтому он сказал, я возьму раба, и он станет евреем, это будет единственный еврей в моей семье. И приходит, когда пророк помазать царя, он говорит, покажи мне своих сыновей. Он показывает всех сыновей. Он говорит, никто здесь не подходит, у тебя есть еще один сын? Он говорит, ну он думает, у меня это он же раб, Давид, раб. Потому что он от рабыни. Как он ведет в сан цари? И выводит Давида, и да, он говорит, да, это вот от царя. Оказалось, что мать поменяла со служанкой, и в брачную ночь, несмотря на то, что отец царя Давида хотел в ту ночь иметь сына от служанки, но поменяла мать царя, но жена поменялась со служанкой, и это был сын от жены царя, отца царя Давида. Так что, но такая же идея насчет слуги. Раб. Не слуга, как сегодня у нас, слуга, которому платят по часам. Мы зато раб, который на всю жизнь раб. Это то же самое и Шмуэль, раб. Поэтому прислуживайся к своей жене. Говорит Творец, если ты увидишь такое благословение для всего народа, когда прислушиваешься к жене, конечно же, тот-то ко мне прислушивается, не потеряй. Говорит, спасибо большое.
Ведь Авраам, он еще сказал, что если бы Ишмаил был в твоих глазах, поэтому Ишмаил стоит совсем отдельно. И он над еврейским народом.
А другая вещь тоже. Мы знаем, что в конце времен будут большие страдания Ишмаэла.
Очень много керем полностью.
Да.
Но нету совсем кроме Ишмаэла.
Мало.
Потому что он отдельный. Он сам как отдельное королевство.
Угу. Да. Угу. И из-за того, что Ишмаэла молитва Творцу, постоянная молитва Творцу, из-за этой молитвы мы знаем, что евреям будет тяжело в конце времен. Будет великая война Ишмаэла. И против еврейского народа, и они одержат победу.
Я видел, как они молятся.
Они
молятся. Есть мнение, что они одержат победу над евреями. Почему? Потому что надо взвесить, что они делают для Творца, как их молитва. И наша молитва к Творцу, и наша служба к Творцу. Поэтому мы должны себя укрепить в нашей службе к Творцу. Особенно сейчас такой месяц, они будут отделить, я тебе, а ты мне. То есть такая любовь Творца с еврейским народом, особенно в этот месяц, перед Рош ха-Шаной, перед Новым годом, Новый год имеется в виду не большой праздник Новый год, а когда идет суд всего мира, день трепета. Поэтому даже не говорим халу, не восхваляем, потому что происходит судний день. Да.
И они не позволяют парады устраивать в своих городах.
О!
Ну, это серьезно.
Да, да. Скромность. У Ишмаэла большая скромность. Они будут, они несут на себе большую заслугу. Их женщина одевается скромно. И это необыкновенная заслуга.
Но у них нету Торы.
И поэтому мы должны себя тоже поднять, чтобы наши еврейские женщины тоже себя скромно одевали.
У них нету Торы. Поэтому у них шанса нет все
равно. Они между собой за последние 100 лет мусульмане убили в междоусобных войнах около 10 миллионов.
Нет, это ясно, конечно.
Они убийцы, как Боже, допустим,
как власть. Как они могут уважать евреев, если они убили только за последние 100 лет? Mm. Война Ирака с Ираном больше миллиона, там одна война. Вот так вот.
Ну, это ясно, что у них есть эта черта убийства. У евреев тоже есть черта наглости.
Они призваны разрушать, евреи создавать.
В таком случае мы должны себя укрепить в нашей службе.
Боас, он был Гадол,
да.
И он сказал, что да, он сделал этот закон, что можно жениться на Маритинке.
Да, у нас традиция, от пророка, что это правильно. У традиции, если бы не было этой традиции от пророка, то это было бы большое сомнение. Пророк должен был, нужно было сказать, у нас есть традиция от пророка, что это правильно постановлено. Окей, very good.
Спасибо большое.
Спасибо.